Российская летопись.
В эфире 85-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Убийство Петра Аркадьевича Столыпина. Нестор Васильевич Кукольник. Князь Долгоруков Крымский. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине сентября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
21 сентября 862 года, согласно повести временных лет, новгородцы призвали на княжение легендарных братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора.
24 сентября 1739 года родился светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический. Он был инициатором присоединения к России Крыма. В качестве генерал-губернатора Новороссии Потемкин основал Севастополь, организовал строительство Черноморского флота. При нем начали строиться города Херсон, Екатеринослав, Николаев. Заложено множество верфей, заводов и фабрик.
В сентябре 1744 года родился архитектор Джакомо Кваренги. Итальянец по происхождению, прославившийся в России. Большинство работ Кваренги сохранилось до наших дней. Среди них английский дворец в Петергофе, здание Александровского царскосельского дворца, Смольный институт и Екатерининский институт на Фонтанке.
20 сентября 1778 года родился адмирал Фадей Фадеевич Беленсгаузен, руководитель кругосветной экспедиции, во время которой была открыта Антарктида.
27 сентября 1811 года в Санкт-Петербурге был торжественно освящен Казанский собор. После Отечественной войны 1812 года храм стал пантеоном славы русского оружия. В нем был похоронен светлейший князь-фельдмаршал Кутузов-Смоленский. Размещены трофеи, 107 знамен и штандартов полков наполеоновской армии, ключи от 8 крепостей и 17 городов, а также жезл маршала Даву.
В сентябре 1839 года родился поэт Леонид Николаевич Трефалев. Автор стихов «Песня о комаринском мужике», «Дубинушка», «Когда я на почте служил ямщиком», которые стали народными песнями.
17 сентября 1857 года родился Константин Эдуардович Циолковский. Ученый-самоучка, изобретатель, основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полетов в космос.
20 сентября 1862 года в Великом Новгороде рядом с Софийским собором был открыт памятник тысячелетия России.
28 сентября 1882 года родился Александр Павлович Кутепов, генерал от инфантерии, один из лидеров Белого движения. В эмиграции избран председателем Русского общевоинского союза, самой мощной организации эмигрантов военных. Считается, что Кутепов был убит в 1930 году в Париже агентами ОГПУ.
Восемнадцатого сентября 1911 года в результате теракта был убит Петр Аркадьевич Столыпин, председатель Совета министров Российской империи. На посту главы правительства он стал инициатором разработки ряда крупных законопроектов, в том числе аграрной реформы, реформы местного самоуправления, введения всеобщего начального образования. Его обвиняли в проведении закона о военно-полевых судах 1906 года. Но кто обвинял? Террористы и радикалы, вроде большевиков. А закон был именно ответом на революционный террор, в результате которого только за два года, с 1905 по 1907, были убиты более 9 тысяч человек. Это коснулось и лично Столыпина. Гибли его друзья и подчиненные, пострадали и его дети. За 6 лет на Столыпина было совершено 11 покушений. Должны ли государственные органы власти жестко пресекать терроризм? Вопрос этот кажется излишним и в наши дни. Да потом, хочу отметить, столыпинские военно-полевые суды – это невинные шалости по сравнению с красным террором большевиков. Как отмечают историки, Столыпин был неудобной фигурой для многих. Одним мешали его реформы, другие видели в нем реакционера, третьи, напротив, считали опасным революционером, четвертых раздражала его неуступчивость и бескомпромиссность.
14 сентября 1911 года в оперном театре Киева к Столыпину, который вместе с Николаем II смотрел спектакль «Сказка о царе Салтане», подошел в антракте некто Дмитрий Багров и произвел два выстрела. Одна пуля попала в руку, но вторая угодила в живот и задела печень. Премьер повернулся к государю, перекрестил его и сказал, что счастлив умереть за царя. Убийца Дмитрий, вернее, Мордехай Багров, был анархистом и в то же время секретным осведомителем охранного отделения, агентурный псевдоним Оленский. Есть версия, что именно после разоблачения своими соратниками-подельниками Багров, дабы оправдаться, и вызвался убить Столыпина. В театр он пришел по билету, подписанному начальником киевского отделения по охранению общественной безопасности и порядка Николаем Николаевичем Куляпко. И вполне вероятно, что он выполнял чей-то конкретный заказ по устранению Столыпина. Депутат Госдумы Александр Иванович Гучков верно отметил: невозможно разобрать, кто убил премьер-министра – революционеры или полиция.
Действительно, полицию исключать из списка подозреваемых никак нельзя. Достаточно вспомнить двусмысленную деятельность инспектора секретной полиции Георгия Порфирьевича Судейкина. Кстати, взлет его карьеры начался как раз в Киеве, где он раскрыл группу подпольщиков народной воли. Генерал-прокурор Иван Григорьевич Щегловитов считал, что следует привлечь к ответственности за убийство Столыпина министра внутренних дел Павла Григорьевича Курлова и главу киевской охранки Куляпко. Привлекли. Ну и что? Курлова с Куляпкой уволили. Но это уже ничего не могло поправить. А Багрова подозрительно быстро казнили. Поэтому вопрос о том, кто на самом деле стоял за убийством Столыпина, и по сей день так и не получил внятного и исчерпывающего ответа. А Куляпко вскоре был осужден судом еще и за растрату казенных денег. Сидел в тюрьме, потом был в Киеве агентом по продаже швейных машинок. Вспомнилось, как в «Золотом теленке» Паниковский рассказывал с грустной ностальгией. «Революция! Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была не Баба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик». А Столыпину в сентябре 1912 года в Киеве на Крещатике установили памятник. На нем высечены знаменитые слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», а также «Петру Аркадьевичу Столыпину русские люди». Однако величественный монумент простоял недолго, менее 5 лет. Его снесли почти сразу же после февральской революции. Так что Столыпина можно назвать еще и одной из жертв войны с памятниками. Она очень активно шла и потом, в годы советской власти. Впрочем, на Украине война с памятниками продолжается до сих пор. Видимо, это уже стало национальной традицией. «20 сентября 1809 года появился на свет поэт и драматург Нестор Васильевич Кукольник. Он учился вместе с Гоголем в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко, но выпущен без аттестата, поскольку был одним из основных обвиняемых по делу о вольнодумстве, начатом по доносу вскоре после декабрьских событий 1825 года». Вторым из обвиняемых был Гоголь. А стал известен Кукольник благодаря драме «Рука Всевышнего Отечество спасла» об освобождении Москвы от польских интервентов во время смутного времени. Язвительный критик Николай Полевой тут же откликнулся. По нашему мнению, из освобождения Москвы Мининым и Пожарским невозможно создать драмы, ибо тут не было драмы в действительности. Она заключалась в событиях до 1612 года. Один умный иностранец, разговаривая о русской истории, сказал: «У вас была своя орлеанская дева, это ваш Минин». Полевой, конечно, хватил через край. Как раз из подвига Минина и Пожарского можно создать не то что драму, целый роман. Об этом еще Пушкин писал. Кукольник называл себя родоначальником школы русских романтиков. Он был дружен с композитором Глинкой и художником Брюловым, оказал заметное влияние на Тараса Шевченко и Ивана Никитина. На стихи Кукольника писали романсы многие известные композиторы. Тот же Глинка написал ставшие классическими романсы «Жаворонок» и «Попутная песня». В свою очередь, Кукольник – один из соавторов стихов либретто опер «Иван Сусанин. Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». В 30-40-е годы XIX века Кукольник был самым читаемым поэтом в России, а умер в 1868 году почти всеми забытый. Вот такой парадокс. И в заключении рассказ о екатерининском военачальнике и вельможе, московском главнокомандующем князе Василии Михайловиче Долгоруковом-Крымском.
Время императрицы Екатерины II особенно богато людьми даровитыми, отличавшимися глубокой преданностью родине, умевшими на всех поприщах своей службы приносить ей пользу и оставившими по себе завидную память бескорыстных и прямодушных слуг Отечества. Их позднее справедливо назовут екатерининскими орлами. К числу таких светлых личностей принадлежит и князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский. Уже само прибавление к его родовой фамилии титула «Крымский», полученного им за покорение Крыма в 1771 году, доказывает его важные заслуги перед Россией. По мнению современников и специалистов, князь Долгорукий не принадлежал к числу выдающихся полководцев, но всякое порученное ему дело всегда выполнял толково, с усердием и с успехом.
За взятие Крыма князь Долгорукий чаял получить фельдмаршальский жезл, но не получил. По свидетельству некоторых, Василий Михайлович сам виноват в том, что его обошли. По возвращении из Крыма князь, приглашенный императрицей к обеду, сидел за столом рядом с фельдмаршалом князем Александром Михайловичем Голицыным. Екатерина, налив рюмку вина и отдавая ее пажу, сказала вполголоса: «Князю Долгорукому», и громко прибавила: «Подайте господину фельдмаршалу». Когда паж поднес рюмку князю Василию Михайловичу, последний указал ему на Голицына: «Вот фельдмаршал». По выходе из-за стола присутствующие поздравляли Долгорукого, но он отклонил все поздравления. В отставке князь Долгоруков поселился в деревне, а в Москве начал строить себе пышный дом в Охотном ряду, который позднее станет известен как Дом благородного собрания, а в советские времена – Дом союзов.
На склоне лет уже почти 70-летним стариком Долгоруков был назначен Екатериной II начальником Белокаменной, московским главнокомандующим. Однако с детства, находясь на военной службе, князь был вовсе не знаком с гражданскими делами, и поэтому, вступая в новую для него должность, обратился к правителю своей канцелярии со следующими словами: «Слушай, Попов, я человек военный, в чернилах не окупан. Если принял настоящую должность, то единственное – из повиновения всемилостивейшей государыне. Итак, смотри, чтобы никто на меня не жаловался, я тотчас тебя выдам. Императрица меня знает. Старайся, чтобы и тебя узнала с хорошей стороны». По воспоминаниям, князь Василий Михайлович, обладая большим состоянием, зажил истинным вельможей. Широкое хлебосольство, щедрость и доброта снискали ему в Москве общую любовь. Двери его дома были открыты для всех, и каждый, даже самый простой человек, мог приходить к нему во всякое время с жалобой или просьбой в уверенности быть выслушанным.
Страдая частыми припадками подагры, князь обыкновенно принимал просителей лежа на диване, в шлафроке и черной вязаной шапочке на голове. Все особы, до чина бригадира включительно, имели право приезжать к нему обедать каждый день. Лицам же ниже этого ранга рассылались особые приглашения. За стол его садилось всегда не менее 50 персон. Ласковый и внимательный к людям низшим, Долгоруков держал себя довольно гордо относительно лиц титулованных и не стеснялся говорить им в глаза правду, иногда весьма резкую. Однажды им был приглашен к обеду приехавший из Петербурга генерал-майор Каульбарс. Ровно в 3 часа, установленный час обеда, князь вошел в столовую, где его уже ожидали несколько десятков лиц. Среди них Каульбарса не было. Князь подождал 10 минут и затем пригласил присутствовавших садиться. Когда подали суп, явился опоздавший Каульбарс. Началось движение стульев, чтобы дать ему место. «Не беспокойтесь», — громко и с неудовольствием сказал Долгоруков. «Немец всегда найдет себе место». В другой раз какой-то генерал, пользовавшийся весьма дурной репутацией, проезжая через Москву, счел долгом представиться главнокомандующему. Князь встретил его очень холодно и, сухо ответив на низкий поклон, приветливо обратился к другим присутствующим. «Я вижу, что ваше сиятельство предубеждены против меня», – перебил его генерал. «Может быть, вы разделяете обо мне мнение моих недоброжелателей?» Долгоруков сделал вид, что не расслышал вопроса, но генерал повторил его. Как ни отнекивался князь, генерал продолжал настаивать, чтобы он высказал о нем свое мнение. Тогда Долгоруков, выведенный из терпения такой назойливостью, потребовал, чтобы он дал обещание не обижаться, если с языка сорвется что-нибудь неприятное. Генерал дал обещание. «Ну так вот тебе правда», — сказал князь. «Ты из каналий каналья, сам этого хотел. Слышали, честные люди?» И с этими словами повернулся к нему спиной. Сконфуженный и растерявшийся генерал, разумеется, поспешил уехать.
Императрица поручила Долгорукову уплатить князю Дмитрию Кантемиру 20 тысяч рублей из магистратских сумм. Долгоруков приказал магистратскому судье Черкасову отвести деньги по назначению. Исполнив поручение, Черкасов явился к князю, представил расписку Кантемира в получении денег и с радостным видом прибавил, что Кантемир подарил ему 100 рублей. «Попов», — сказал князь, обращаясь к своему правителю канцелярии, «никогда больше не зови обедать этого господина». Один из канцелярских чиновников, Ведерников, овдовев, начал вести распутную жизнь, пьянствовать и пропадать по целым неделям неизвестно где. Докладывая об этом князю, Попов попросил разрешения уволить Ведерникова от службы. «А дети у него есть?» – спросил Долгоруков. «Есть 2 малолетних», – отвечал Попов. «Ну вот видишь, погнать его со службы недолго. А что же будет с детьми? Лучше приведи его ко мне, я попробую его усовестить». Ведерникова с трудом отыскали в каком-то трактире и представили его князю оборванного, нечесанного, с оплывшим лицом. «Посмотри на себя в зеркало», — сказал ему Долгоруков. «Ты опустился до такой степени, что на тебе нет человеческого подобия. Бросил детей, позабыл Бога, не бережешь царской службы. За это надо бы забрить тебе лоб и сослать в Оренбургский гарнизон. Да хочется мне верить, что ты одумаешься и исправишься. Вот что, Попов, напиши ему 3-месячный отпуск и отправь его в Угрешский монастырь, к игумену, под самую строгую епитимью. Пусть кается и замаливает свои грехи. А детей его пришли ко мне, пускай пока поживут у меня. Надо будет похлопотать, пристроить их куда-нибудь. Когда же он вернется из монастыря, посади его опять в канцелярию и каждую неделю докладывай мне о его поведении». Ведерников упал на колени, попросил прощения, благодарил за снисходительность и клялся исправиться. «Проси прощения не у меня, а у Бога», — сказал князь. «А благодарить приходи, когда исправишься».
О том, как Долгоруков судил и вершил дела в Москве, сохранился следующий рассказ. Однажды является к нему мещанка и, упав ноги со слезами, просит возвратить ей драгоценные вещи, присвоенные немцам. у которого она заложила их за ничтожные деньги. «Встань», — сказал ей Долгоруков, — «и говори толком, без визга, заплатила ты ему долг или нет. Весь до копеечки принесла ему ваше сиятельство, убей меня Бог, если лгу. Только 3 дня просрочила, а он, окаянный, от денег отказывается и вещей не отдает. Вот видишь, просрочила, сама виновата, а жалуешься. Да точно ли вещи у него?» «Точно, батюшка, иначе я и не осмелилась бы тебе беспокоить. Он еще не сбыл их с рук, соглашается отдать мне, но только с тем, чтобы я заплатила вдвое против того, что взяла под них. А как зовут немца и где он живет?» «Зовут его Адам Адамович Шпис, а живет недалеко отсюда, в своем доме, в Гнезняковском переулке». «Ну ладно, попробуйте помочь. Попытка не пытка, спрос не беда», — сказал Долгоруков. «Попов, пошли-ка сейчас квартального за немцем. Вели моим именем попросить его немедленно пожаловать ко мне». Когда немца ввели в кабинет, князь ласково обратился к нему. «Здравствуй, Адам Адамыч, очень рад познакомиться с тобой». «И я очень счастлив, ваше сиятельство», — отвечал немец, кланяясь. «Вот и хорошо, будем же друзьями. Ты знаешь эту мещанку?» «Как не знать, ваше сиятельство, знаю. Я дал ей взаймы деньги, скопленные с большим трудом, и, кроме того, призанял у одного знакомого за большие проценты. Долго она мне в срок не заплатила, и я, чтобы остаться честным человеком и расплатиться со своим знакомым, вынужден был с большим для себя убытком продать оставленные ею мне в обеспечении малоценные вещи. Если ты, Адам Адамович, действительно такой человек, каким себя описываешь, то докажи это и удружи мне. Она отдаст тебе долг, а ты возврати ей ее малоценные вещи». «С великой радостью исполнил бы желание вашего сиятельства», — отвечал немец. «Но я продал вещи на рынке неизвестному человеку. Их у меня нет». «Слышь ты, какая беда», — сказал Долгоруков, обращаясь к мещанке. «Не верь, батюшка», — завопила та. «Лжет он, разорить хочет меня несчастную. Вещи спрятаны у него дома. Я сама их видела сегодня». «Тогда вот что, Адам Адамович, присядь-ка к моему столу». «Помилуйте, ваше сиятельство, много чести для меня. Не извольте беспокоиться, я могу и постоять перед вашей великой особой». «Ну, полно болтать пустяки, Адам Адамович», — сказал Долгоруков, улыбаясь. «Ты ведь у меня не гость, и растабарывать с тобой мне не время. Садись сейчас, вот тебе бумага и перо, и пиши к жене по-русски, чтобы я мог прочесть. Принеси мне с подателем хранящиеся у меня вещи мещанки Н.Н.» Перо задрожало у немца в руке. Он то бледнел, то краснел, не знал, на что решиться, и попробовал еще раз уверять, что вещей у него нет. «Пиши!» — грозно крикнул Долгоруков. «Я тебе приказываю, иначе худо будет. Я тебе сию минуту упрячу во строк». Записка написана, отправлена, вещи привезены, и Долгоруков, отдавая немцу деньги, сказал: «По закону ты прав и мог не возвращать вещей, но как человек ты поступил самым бессовестным образом. Несмотря на просьбы этой несчастной женщины и мои убеждения, ты хотел разорить ее и обмануть меня, начальника города. Ты гнусный ростовщик и лжец. На первый раз я прощаю тебя. Ступай домой и больше не смей заниматься ростовщичеством. Попов, запиши его имя в особую книгу, чтобы он был у нас на виду». Доброта и доступность, справедливость и благотворительность князя Долгорукова привлекли к нему сердца всех москвичей, которые не называли его иначе, как «наш отец». Когда он умер, вся Москва оплакивала его. Несметная толпа народа провожала его гроб с рыданиями. В течение нескольких дней город имел траурный вид, и жители только и говорили о понесенной ими утрате. Екатерина, получив известие о кончине Долгорукова, сказала: «Потеря невознаградимая». Заперлась в своем кабинете и не выходила из него весь вечер. Поэт Нелединский Милецкий написал ему следующую эпитафию: «Прохожий, не дивись, что пышный мавзолей не зришь над прахом ты его. бывают им покрыты и злодеи, для добродетели нет славы от того. Пусть гордость тленная гробница созидает, по Долгорукове Москва рыдает». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».